том, что древности в Чехии на дороге не валяются, а ненавязчиво припрятаны в укромные уголки, вы уже успели убедиться. Однако порой, наслаждаясь величественностью какого-либо памятника, казалось бы, далекого 17-го столетия, совершенно не подозревая, что внутри него скрывается нечто гораздо более древнее. Сегодня в нашей передаче «Чешское искусство от камня к монитору» мы повторим рассказ о таком месте в Бжевновском монастыре. У микрофона Ольга Васенкевич.
От камня к монитору. Наверняка каждый помнит из школьного курса истории так называемую битву на Белой горе, связанную с гусситскими войнами. Смутно, конечно, но именно словосочетание «Белая гора» как-то отложилось в памяти. Однако немногие знают, что именно с этой Белой горы брался материал – опока, для того, чтобы заложить в далеком X веке первый на территории чешских земель мужской монастырь ордена бенедиктинцев. Однако не будем забегать вперед, а лучше послушаем о том, как же в этих местах появились монахи-бенедиктинцы. А об этом нам расскажет наш сегодняшний экскурсовод Антонин Рикл. Мы подходим к барочному зданию костела, господин Рикл открывает тяжелые двери, и мы спускаемся в холодное подземелье.
Ты бенедиктины сам на тото место пред více як тисяці роки.
Монахов бенедиктинцев на это место более тысячи лет назад, в конце 10-го столетия, привел пражский епископ, член династии Славниковичей и покровитель Центральной Европы святой Войтех. Пожалуй, это самая яркая личность, оставившая след в истории этого места. Причина, по которой святой Войтех решил основать этот монастырь, проста – укоренять в сердцах и душах обитателей чешских земель наследие Кирилла и Мефодия. Святому Войтеху очень помог с основанием этого аббатства, правивший в то время князь рода Премисловичей Болеслав II, племянник святого Вацлава. Монастырь был основан как раз на том месте, где мы сейчас с вами находимся, на месте старинной романской крипты.
Конечно, сначала все выглядело несколько иначе, нежели мы можем видеть сегодня. Монастырь представлял собой деревянный костел в дороманском стиле. Сейчас мы стоим в пространстве романской базилики, которая появилась здесь в конце XI века. Сначала монастырь населяли 12 итальянских монахов, которых привел святой Войтех. Монастырь был богато одарен государством с экономической точки зрения. Однако это были смутные времена в истории чешских земель с точки зрения политической. В 1040 году тогдашний правитель Вжетислав I привел из Баварии 10 новых монахов и всячески заботился о возрождении и процветании монастыря.
Zároveň ten Břetislav I. kolem téhož roku 1040 dal náš klášter kompletně přestavět.
Okolo 1040 года по приказу Břetislava I. monastyr byl полностью перестроен, и на месте деревянной постройки появилась новая каменная, полностью в романском стиле. Так в центре ареала появился трехнефный романский костел по типу базилики, или же раннероманская базилика устонского типа, подобной базилике Святого Георгия на Пражском граде. Сейчас мы стоим как раз в остатках этой базилики, которая в 1045 году была освящена в честь святого Войтеха. Эти остатки были обнаружены во время раскопок, которые, на удивление, проводились в эпоху коммунизма в 60-х годах. Тогда археологам удалось найти полностью базиликальный алтарь, конкретно пространство, которое называется Нижний Неф, а также часовню, которая была в этой базилике под алтарем частично погружена в землю. Частично возвышалась над землей, украшая интерьер храма.
С части вырастала ze земли до интерьера храма.
Продолжает Антонин Рикл. Около базилики святого Войтеха Вжетислав I построил также каменные монастырские постройки, где находились монашеские кельи, дом аббата. Также в середине XI века появилась отдельная часовня для гостей и странников, а также несколько хозяйственных построек. Кроме того, по инициативе Вжетислава I была построена школа и письменная мастерская – скрипторий. В ее стенах, например, возникла известнейшая рукопись – Вышеградский кодекс в 1085 году. И сейчас мы попросим господина Рикла немного подробнее рассказать, собственно, о пространствах, в которых мы находимся.
Teď jsme tedy ve zbytcích baziliky, která dominovala našemu areálu a byla srdcem našeho kláštera od 11.
My nachodím se v bazilice, která javlila srdcem manastyra z 11. po 14. věka. Kastel měl pravoúgolnou formu i rozdělal se dvěma řadami stavbov na tři nefa. Bokové nefy byly úzkými i nízkými, završavšíse románskými svodami. Средняя была шире и выше, и венчал ее простой деревянный потолок, под которым находились маленькие окошки, подобно тому, как это было в базилике Святого Георгия на Граде. Западный фасад представлял собой две могучие романские башни, восточный состоял из трех апсид. В центральной апсиде находился алтарь. В сущности, до сегодняшнего дня сохранился так называемый нижний неф, нечто вроде крипты. Я не случайно упомянул базилику Святого Георгия, потому что она построена по аналогичному принципу. Если смотреть от входа на алтарь, он находится несколько выше над основным пространством, поскольку покоится на крыше аналогичной часовни, сохранившейся под алтарем.
Tato spodní loď se z naší románské baziliky zachovala.
Вообще-то признаюсь, что само пространство производит впечатление очень камерное, и сегодня даже трудно представить, что когда-то здесь могли проводиться богослужения. Как объясняет Антонин Рикл, это действительно была лишь маленькая часть постройки, которая была раскопана под алтарем сегодняшнего костела. Сегодня от этого нижнего нефа сохранилась окружная стена со столбами. Из двух рядов столбов, которые разделяли пространство на три нефа, сохранился лишь один столб. Мы можем видеть и маленькие романские окошки, каждая разной величины, и находятся они немного на разном уровне от земли, что говорит об изменении планов уже в ходе самого строительства от первоначального замысла.
Celý ten prostor působí velmi pěkným světlým dojmem. To proto, že nejenom tato
Все это пространство производит ощущение необычайного света, потому что не только эта крипта, но и вся базилика и весь монастырь во времена Братислава были построены из белой опоки, которая являлась наиболее популярным строительным материалом в ранее романской и романской эпохах на территории сегодняшней Праги. Эта белая опока добывалась на горе, здесь под монастырем, в месте, которое называется Белая гора, где прошла известная битва на Белой горе 8 ноября 1620 года. Поэтому и материал, который там добывался, стал называться Белогорская опока. И хотя сегодня этого почти незаметно, вся крипта была покрыта штукатуркой. Внутреннее пространство украшали фрески, которые до наших дней практически не сохранились. Кое-что еще можно увидеть в нише по правой стороне, однако невооруженным глазом уже нет.
Zbytky barev, zbytky těch fresek už pouhým okem patrné nejsou.
Однако о сюжетах фресок можно, например, догадаться по аналогии с сохранившимися на территории Чехии. Например, в ротонде Взнойма, где изображены родоначальники рода Пшемысловичей. Нижний неф, в котором мы сейчас находимся, перестал использоваться в рамках монастыря уже в середине 13 века, то есть еще до перестройки в готическом стиле. Пространство было отгорожено стеной через проем, в котором мы сегодня и попадаем в крипту. Исследователям до сих пор не удалось установить, для чего пространство нижнего нефа использовалось в то время. Некоторые придерживаются мнения, что эти помещения использовались для молитв и медитаций странников. Другие полагают, что эти пространства использовали монахи для совместных молебнов. Единственное, в чем сходятся исследователи, в этих помещениях никогда не производили захоронения. Для этих целей позднее, в эпоху барокко, архитекторами Детценгоферами было построено небольшое помещение, однако до захоронений в нем так и не дошло. Зато теперь там выставлены остатки романских колонн и другие интересные экспонаты, обнаруженные в ходе раскопок. Но это тоже еще не все.
No a kromě místnosti románské a místnosti barokní je tu i malá místnost gotická.
Kromě pomещení románského i baročného je zde i malinké gotické pomещení, které bylo postaveno v середине 14. věka. O něm chodí samé různé sluchy, для чего оно, собственно, использовалось. Некоторые считают, что это была тюрьма для непослушных монахов, где они содержались в воспитательных целях сроком до 3 дней. Другие полагают, что это помещение использовалось как склад для хранения вина. Это помещение было открыто, потому что археологи обнаружили следы от дубовых свай, на которых покоился первоначальный деревянный костёл и монастырь. И сегодня мы можем видеть дыры в земле от этих свай. Это, пожалуй, единственный материальный памятник со времен первоначального деревянного костёла Святого Войтеха.
Костел и кляштерик с доби Святого Войтеха.
заключает Антонин Рикл. На этом наш визит в романскую эпоху Вжевновского монастыря завершается. Но мы вернемся сюда вновь в эпоху барочную.